Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 23 сентября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, по-прежнему, вот ненадолго я от вас ушел. Я теперь сегодня, как вы уже многие, я думаю, успели заметить, и Юрия Будкина заменяю, Александра Асафова заменяю, и завтра будет то же самое. Коллега Евгения Волгина также помогает заменять Юрия Будкина. Я думаю, что вы это тоже успели заметить. Давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Хочу, наверное... ну, у нас идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Подключайтесь. Программа «Отбой». Заходите на канал «Говорит Москва». Подписывайтесь на него обязательно, потому что я знаю, что вы не подписываетесь. Многие, кто смотрит. 80% с лишним не подписан на канал. Ну, это вам не стыдно вообще, нет? А ну, быстро подписаться, пожалуйста. Очень прошу вас. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат, который у нас там есть. Там можно общаться и друг с другом, и со мной. В общем, чат просто прекрасный. Смотрите, где Юрий Будкин? Спрашивает вечно недовольный Алексей Морозов. Я вот уже ответил. Человек, ну, по каким-то причинам вот его нет здесь. Он куда-то уехал. Я не знаю, куда. Если честно, я у него не спрашивал. Ну, попросили заменить, я заменяю. Давайте немножечко останемся на теме, которая была у нас в своей правде, про футбол, потому что мы не успели с вами достаточно обширно обсудить эту историю. Буквально минут 10, наверное, на ней посидим. Естественно, да, мне многие писали, конечно, где я, там футбол. Я вам больше скажу, перед тем, как во вторую полчаса сесть, своей правды, заиграла отбивка голевой передачи, и я уже чуть не начал в этот момент говорить. Ну да, бывает такое. Значит, смотрите. Д спрашивает, давно хотел вас спросить, Гера, почему Гера? Гера — это мой брат Герман, а я Жора. Давно хотел вас спросить, как художник художника, эксперт по футболу, имеется в виду. Вы сколько раз в своей жизни профессионально играли в футбол? Что такое для вас профессиональное? Ну, я занимался, всю детство я занимался футболом. Я, правда, поздно начал, в 10 лет меня заинтересовала эта игра, до этого я думал, что она пишется через букву Х, футбол. Да, бывает такое. Это особенно было приятно моему отцу, который профессиональный футболист в прошлом, и он не мог понять, как его, значит, сын, почему он думает, что футбол через ха пишется. Но в 10 лет как-то все встало на свои места, поэтому в тот момент было тяжело пробиться уже в большие настоящие команды, такие как там «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» и так далее. Причем из них, из всех, только одна единственная согласилась вообще в принципе меня посмотреть. Это был московский «Спартак». Но я в 10 лет плохо играл, но потом быстро наверстал и играл долгое время. За футбольный клуб «Пресня» я играл почти всю, ну, почти там до совершеннолетия. Виктор Корга пишет, конечно же, Россия не великая футбольная держава. Футбол Зюбы, футбол Кокорина и Мамаева – это не футбол Месси и Роналду. Ну вот давайте так, а там та же самая Португалия, например, это великая футбольная держава. Сколько у Португалии титулов? Вот я прямо сейчас, последний раз чемпионат Европы точно брали, вот недавно. Вот что у них было до этого, я не помню. Понятное дело, что пишете про Бразилию, про Аргентину, Бразилия, 5 раз чемпионы мира, сколько раз там Кубок Америки и все остальное, это вообще даже не счесть. Аргентина тоже, там, 2 чемпионы мира. Германия много раз становилась чемпионом мира и Европы. Италия, вот недавно с чемпионом мира и 4-кратные чемпионы Европы. Это понятно, это абсолютно стандартная история. Ну, а вот, например, Испания. Они только недавно, получается, стали, да, великой футбольной державой, потому что до этого у них не было ни чемпионов, ни титула чемпионов мира. Про чемпионаты Европы вот точно не помню. Что у нас здесь, вообще, в принципе, что у нас показатель великой футбольной державы? Например, Греция, чемпионы Европы, относительно недавно были. Но Грецию же тяжело назвать великой футбольной державой, правильно? То, что надо менять... Это абсолютно точно. Как жалко, что вы хоккеем не занимались, пишет Игорь Николаев. Мне не жалко, я больше футбол люблю. Хоккей как никогда не интересовал, не люблю коньки. То, что надо менять детские футбольные школы, тренерский подход каким-то образом, да, надо. В первую очередь надо начать с зарплат в этой сфере. Но кто за это будет отвечать? Вот это вопрос. Давайте пообщаемся с вами. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по мне, футбольные великие державы, это надо читать, кто сколько чего выиграл.
Ну, мы так примерно и пытаемся считать, да.
Потому что, ну, как можно быть великой там державой, как там говорили, что вот любовь к футболу в стране там. Может, в Африке тоже любят футбол, но они же не великая
очень,
держава.
Очень любят. Я вам больше скажу, очень любят. Много где любят. Ну, то есть только по победам, да, судим?
Не, ну, правильно ведь или нет?
Ну, я не знаю, я у вас спрашиваю. У меня в этом смысле, я пока еще, честно говоря, не определился. Ну, наверное,
я,
да.
Я вот, я говорю, считаю, там, Италия, Германия.
Mm-hmm. Ну, получается, Англия. Англия, вот, великая футбольная держава, у них один единственный титул на международной арене. Чемпионы мира, так. Однажды, и все.
Они же все-таки доходили и до третьих мест там.
Доходить-то доходили, но выигрывать не выигрывали. Титулов нет.
А мы были тоже когда-то там, выигрывали, да?
Мы тоже были чемпионами Европы, да.
Да, потом как-то у нас провал получился в 90-е годы. Мы даже из групп не выходили.
Слушайте, ну в 90-е годы у нас вообще везде был провал.
Ну так-то. Вот, поэтому...
Там все провалилось очень глубоко и достаточно надолго. Ну ладно, хорошо, понимаете, просто спасибо. Тяжело вот по победам судить. Потому что у многих по-настоящему как будто... Ну, вот Англия — это хрестоматийный пример в данном случае. Это абсолютно точно великая футбольная держава. Наверное, еще клубный футбол очень сильно влияет. Мы почему-то по чемпионатам мира стараемся измерять, но клубный футбол тоже важен. Английские футбольные клубы — чемпионы всего на свете многократно. У наших футбольных клубов такого нет. Ну, а, например, там Уругвай, да? Уругвай, по-моему, двукратный чемпион мира. Уругвай — это великая футбольная держава или нет? Понимаете? Тяжело. Давайте, 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин, Москва. Значит, мы про терминологию, да?
Да.
Что такое великая футбольная держава?
Да, и можем ли мы считаться великой футбольной державой?
Ни в коем случае не можем, потому что, ну, вот в моем ощущенческом таком мире, в моих ощущениях, я не очень люблю футбол.
Да.
Объясню почему. А великая футбольная держава — это где люди по выходным ходят с семьей, с детьми на футбол. Им хочется туда ходить, им есть куда ходить, и это очень доступно. Вот, им приятно на это смотреть. Я считанные разы могу вспомнить, когда я ходил на футбол, ну и то это так, как бы забавы ради, ну, типа как музея, да. Там детям показать, что это такое. Но, в принципе, мне это не очень интересно, потому что действительно смотреть на вот этих вот бездельников-миллионеров, раз. Во-вторых, это как бы, ну, не всегда получается, и это далековато, и бывает и дороговато. Ну и, в общем, то есть нет вот этого футбола, скажем так, шаговой доступности, что ли. Интересно футбол. Вполне обычное. Значит, эти же ребята или даже уже взрослые люди, они могут играть красиво, и это будет интересно смотреть и провести время. Вот. Ну, в моем представлении так это происходит примерно в Англии.
Да.
Вот. Поэтому Англию можно считать великой футбольной державой. Вот. А мы так.
Понятно. Ну, грубо говоря, получается, мы ориентируемся на посещаемость стадионов. Вот если ходят люди на футбол, если они любят это, значит, великая футбольная держава. Если нет, то не великая. Мы великая хоккейная держава, пишет Недобрый. Ну да. Да много в чем великая держава. Мне кажется, что в футболе тоже можем ей стать. На данный момент, скорее, конечно, нет, чем да. Не дотягиваем, но можем стать. Пока еще не все мы упустили. Есть у нас и молодежь, есть у нас и перспективы. Мы умеем играть в футбол. Но надо чуть-чуть получше стараться. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, вы очень тонкую заметили медь, заметили про Уругвай очень тонко. Ведь Уругвай не просто великая футбольная держава, не просто два раза чемпион мира. Вообще Уругвай считает, что он четыре раза чемпион мира. Первых два турнира Олимпийских игр, которые проводила ФИФА, выиграл тоже Уругвай.
Угу.
Плюс он два раза выходил в финал, по-моему, два раза.
Ну и чемпионаты мира они свои выигрывали уже, вот те самые официальные, тоже, это, по-моему, были одни из первых.
Но он в финале был недавно, Уругвай.
Недавно?
В финале, вы помните? Ну, Уругвай вышел в финал, когда он обыграл в полуфинале Гану.
Нет, они в финале они тогда не играли. Это был 2010 год, тогда в финале играли.
Они не играли, они в полуфинале обыграли Гану.
Играл, это был четвертьфинал, по-моему, или 1/8 финал. Ну, в финале тогда играли Испания и Голландия. 2010 гол. Луис Суарес тогда отбил двумя руками мяч из ворот, когда они играли против Ганы.
Ну да, но это был... Но тем не менее, 4 раза. Но я к тебе чему говорю? А Уругвай очень маленькая страна. Там, по-моему, 3 миллиона населения.
Да, примерно так, да.
Да, при этом надо понимать... В чем тогда феномен получается? Феномен всего лишь массовости футбола, массовости игры. У нас сейчас футбол мало играет, вообще массовость маленькая. Когда начинают сравнивать с Союзом, упускают количество турниров, соревнований и команд, которые существовали в Союзе. Не профессиональных, а любительских. Mm-hmm. Всяких кубков урожаев, колхозов, шахт, чего угодно. Была везде какая-нибудь ведомственная, не знаю, колхозная. Массовость была подавляющая, и конкуренция отсюда была высочайшая. Конкуренция... много футболистов, ну понятно, да? Причем
да.
Тут не важно, сколько было денег, важно в том, что желание играть в футбол, оно просто было из-за того, что их было много, много кто хотел, поэтому конкуренция была высокая. И, например, Бышевца из сборной, перестали привлекать уже в 28-29 лет, уже считался ветераном человек.
Угу.
Ну, то есть, понятно, да?
Да.
Насколько была высочайшая конкуренция.
Да.
Советская сборная приезжала играть 22-24 года были футболисты. Вот, например, Евгений Серафимович Ловчев, который знаменитый сейчас эксперт, он приехал как лучший футболист СССР, по-моему, 69-го года. Ему было там еще 20 лет не было, по-моему, на чемпионат мира. В общем, к чему я говорю?
Грубо говоря, в процентном соотношении, насколько, то есть неважно, насколько большая страна, просто в процентах должно огромное количество людей любить эту игру и интересоваться.
У нас футбол, у нас современный футбол, он мало того, что высочайшая коррупция и отсутствие конкуренции. То есть мало того, что лимит давит, и команд в премьер-лиге мало. Вот смотрите, команд в премьер-лиге мало, есть лимит. Богатые команды скупают себе любых игроков, какие хотят, русских игроков мало. «Зенит» давит просто деньгами всех русских игроков, просто так скупает. Неважно, где они будут, и будут играть, не будут. И получается, команд в премьер-лиге мало, даже из первой лиги никто выходить не хочет в премьер-лигу, потому что денег таких нет. И мы видим команды-банкроты каждый год. Тамбов, Мордовия, там...
Да-да-да, небесная лига, так называемая.
Да,
ну, понятно.
И что это, в чем беда? Беда просто в государственных деньгах. РЖД, «Газпром», ВТБ, ВЭП. Найдите частные деньги, называется, в этот. А все остальные команды — это областные. Например, я могу рассказать Тульский «Арсенал», который «Хавал» навязывают спонсорство. То есть они не хотят. Губернатор их вызвал и попросил быть спонсорами.
Да,
например.
Это
но это областные команды, как бы они... о каком футболе мы можем говорить? Где еще такой есть футбол? В Англии такой вот ведомственный. РЖД английский спонсирует Честер.
Не, ну больше так в таком формате, конечно, нигде нету, да, это правда. Мы тоже много говорили, в том числе на «Голевой передаче», о том, каким образом можно было бы изменить эту схему. Там я предлагал в свое время просто каким-то образом действительно продать все большие клубы, или точнее заставить каких-то наших больших, богатых компаний, людей богатых, взять шефство над разными футбольными командами за те или иные налоговые преференции, например, как вариант. Такое в свое время было в Китае. Они, правда, отказались по тем или иным причинам от этой истории, частично. Но, тем не менее, и развивать не за счет государства, а за счет частных денег футбол. Чем лучше у тебя футбол развивается, тем больше у тебя каких-то всяких плюсиков и в карму, и в налоговые зачтется, там, и так далее, и тому подобное. Как вариант, да, например. У нас у Месси много побед в сборной? Нет, пишет Нилс Майкл. При чем здесь это? У Месси, во-первых, нормально побед в сборной, он серебряный призер чемпионата мира, и он победитель Кубка Америки. Мы же не про конкретно Месси говорим. Месси других побед огромное количество. Мы говорим про Аргентину. Аргентина два раза чемпионы мира. У Аргентины был Марадон. Вот и все. У нас, конечно, был Яшин. Но, с другой стороны, слушайте, а если у тебя в стране было несколько обладателей золотого мяча, это не показатель того, что ты великая футбольная держава? Лучшие игроки в мире играли. У нас таких много было. Сколько? 4 человека, по-моему, так навскидку у нас брали золотой мяч. Мне кажется, это тоже показатель. Тяжело. Великой футбольной державой и быть тяжело, и понять, великая ты футбольная держава или нет. Если ты не Бразилия, Италия и Германия, тоже тяжеловато. Великая футбольная держава — это когда футбол в крови у населения. У нас футбол не в крови, так же, как у японцев хоккей не в крови. Ну и ладно. Но это, вот это ошибка. Это неправда. У нас не так футбол не в крови, как у японцев хоккей. У нас все намного лучше с футболом. У нас огромные, у нас миллионы любят эту игру. Невозможно вообще не любить футбол. Футбол потому и футбол, потому что это игра, в которой ты можешь играть в любом месте на планете, чем угодно. Ты берешь, мы в свое время там в школе, нам не нужно было футбольное поле. Мы ставили 4 портфеля. Все, это были ворота. Не всегда играли мячиком. Мяч тоже не всегда нужен, понимаете? Его можно из разных вещей сделать. Но мяч, с другой стороны, один только мячик, и все. Любого состояния. Можно самый ушатанный мяч на свете взять, даже сдутый, им играть. Все равно это будет футбол. Поэтому это спорт номер один в мире. Он самый доступный. СССР был футбольной державой, Россия нет. Ну, вот как будто бы да, это правда. Я думаю, что главный показатель – это то, как твои команды выступают на международных турнирах. И сборная, и клубы в первую очередь, потому что сборная – это история ситуативная, а клубы, они играют постоянно. Должны клубы показывать уровень. Если твои клубы регулярно показывают уровень, это значит, что ты футбольная держава. Испания, Англия, Германия, Италия – как пример. Я не люблю футбол, и наша страна далеко не великая футбольная держава, пишет Эль Родстер. Грустно, что вы не любите футбол. Слушаю вас. 7373-94-8 в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Роман, добрый вечер. Вы знаете, да, еще, я думаю, еще один важный показатель – это вера болельщиков в свою сборную. Mm-hmm. А у нас в последнее время получилось так, что, скажем так, ниже плинтуса вера была. И самое печальное то, что когда играла наша сборная, вот одна из последних, ставили против сборной нашей, и люди выигрывали. Вот как веру вернуть, вот в чем проблема.
Ну, веру вернется только, когда победы вернутся, правильно?
Вот, да. Но, понимаете, вера – это тоже, вера болельщиков – это очень много значит. Когда команда едет на турнир и знает, что действительно вот ее поддерживают, и боевой дух поддерживает, и реально болеет за нее, это тоже многого стоит.
Знаете, в чем проблема? Проблема наших болельщиков в том, что мы ждем от нашей очень средней команды, давайте по-честному, всегда больших побед. А да. На данный момент наша команда больших побед не может достичь. Ну, вот посмотрите на то, как болели в Венгрии, например, на прошедшем чемпионате Европы. Они не ждали от своей сборной там ничего. А потому что Венгрия, по-моему, вообще не играла. Или играла Венгрия. Ну, давайте, ладно, хорошо, Венгрию не помню. Да возьмем ту же самую Исландию, которую мы вспоминали вот в своей правде с коллегами. А ничего не ждали они от этой Исландии. Но они приехали почти всей страной. Каждый третий житель приехал и болели просто потому, что это их команда. При этом ничего не ожидая. А мы же все время ждем побед. Это ошибка.
Ну, понимаете, нет, это не ошибка. Понимаете, в чем вопрос? Мы реально видели, что команда наша, мягко скажем, не среднего, но мы верили, мы поддерживали от души. Мы ждали, ребята, давайте. А ребята дали так, приехали, побегали, деньги получили и вперед. Ребят, ну, извини, так получилось, что ж, ребят. И вот получается то, что такая любовь невзаимная получалась в нашей сборной.
Понимаете? А, взаимная любовь тоже нужна, да, это правда.
Конечно. Без этого никак.
Хочется, но чтобы они тоже любили.
Ребят, ждем. Болеем за них.
Да, наша сборная — это вообще парадокс, на самом деле. Вот мы никогда в них не верим, но все равно верим. И мы их никогда не любим, но все равно любим. И надеемся, что они выиграют. Вот это вот все про нашу сборную по футболу. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
А, Георгий.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Я что хочу сказать по поводу футбола. Вот слушаю вас и пытаюсь провести аналогию, отталкиваясь в детство. Футбол – командная игра, да? Вот взгляните на большинство видов спорта, в каких мы преуспеваем. Это в основном индивидуальные виды спорта. Футбол, как и продажи, да, вот я в продажах работаю, это люди. Вот. Если у людей нету общности, командной общности, толку не будет. Даже отталкиваясь с детства, вы играли в футбол, я играл в футбол, другие люди играли в футбол, да. Каждый пытался всегда прорваться к воротам и самостоятельно, мы всегда орали, дай пас. Ничего, собственно говоря, не поменялось. Вот пока психология, так скажем, командности, общности не будет, толку не будет, мне кажется.
Не, я очень командный игрок был. Все мои партнеры по команде
мало.
С этим соглашались, конечно, но мне так кажется, да.
Вот, поэтому это в том
числе. Слушайте, а хоккей?
Хоккей в планах, так скажем, там очень большие ограниченные, так скажем, пространства. Возьмем девочки, которые, да, выступают на воде. У них тоже маленькое пространство. А футбол — гигантская площадь. Мне кажется, отсюда, вот, как не смешно кажется...
Что мы не можем на большой гигантской площади?
Да, мы не можем на большой гигантской площади найти обобщенность. У нас индивидуальные виды спорта, да, гимнасты индивидуально, там, я не знаю, лодки, каноэ индивидуально, стрельба индивидуально, борцы силовые индивидуально. А командные виды спорта – это нечто другое. Мне кажется, здесь надо
слушайте,
вот это вот...
интересная точка зрения, конечно. Это что-то новенькое. Спасибо. Я такого подхода еще не слышал. Тут можно спорить, конечно, по многим параметрам, да. Вспомним вот чемпионат мира по пляжному футболу, например. Очень даже командная история. Хотя аргумент про пространство здесь будет работать. Но он работает везде, кроме как в футболе большом, потому что действительно такая игра на 100 метрах, это только там бывает. Хотя, ну сейчас, ладно, я подумаю еще, как можно будет, что можно будет противопоставить этой теории. Мы ждем от нашей средней сборной больших побед, это наш национальный характер, все или ничего. Мы победители генетически, нам трудно принять второе, пятое, пятнадцатое место. Пишет Виктор Корга. Ну да, мы победители генетически, потому что мы побеждали, понимаете? А вот сейчас в последнее время на этих, на футбольном поле, на полях, у нас с победами напряг. Хотя, с другой стороны, на самом деле не так прям все плохо, как кажется. Ну, то есть были времена и хуже. Было, когда мы вообще не выходили на чемпионаты мира. Были времена, когда мы не вылетали прям сразу там на чемпионатах Европы. Ну да, сейчас вылетели, конечно, сразу чемпионаты Европы, но до этого был чемпионат мира домашний, и мы очень неплохо там в шаге от полуфинала были. Был 2008 год. Сейчас, я думаю, я очень надеюсь, что мы выйдем обязательно на чемпионат мира в Катаре. Все к этому идет. С Божьей помощью, я надеюсь, что хотя бы через стыки, но должны прорваться. А может быть и так, напрямую пройдем. Поэтому не прям кошмар, но менять надо многое. Вот на клубном уровне все грустно. На клубном уровне мы прям застряли на одном месте, не идем никуда. Пляжники тоже же команда, красавчики, пишет Сергей. Да, абсолютно точно. Пляжники супер красавчики, чемпионы мира. Мы, видите, да, вообще в парадоксах живем постоянно. Любим, не любим, обожаем, ненавидим. И вот Россия, страна хоккейная держава, страна лыжная, страна фигурного катания, чемпионы мира по пляжному футболу. Это странно, это забавно, но это так оно и есть, вот это наша реальность. Давайте еще один звонок, до новостей успеем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Слушайте, ну, для меня, как для, скажем, человека там из системы, да, важно прежде всего показатели.
Угу.
То есть, если, скажем, все говорят, ну, мы играли там, и там мы играли, и тут мы играем, вот у нас команда есть, да. Ребят, давайте показатели, чего вы добились? Ничего. То есть все, весь ваш труд, как бы, да, он ровно, все там ничтожен, получается. Поэтому ни о какой там футбольной державе там речи быть не может и близко. Потому что по факту мы не добились ровно все там ничего. То, что у нас не развивают футбол, это да. Потому что если мы берем там, грубо говоря, там достаточно высокооплачиваемые клубы, мы смотрим, кто там играет, негры. Ребят, вы что, ну, то есть мы приходим на футбол там Спартака, Динамо, да, и там встречаются там, да, 9 негров с одной стороны и 9 негров с другой.
Ну такого нету. Такого нет, потому что у нас есть лимит на легионеров. Там по 9 не может быть. Спасибо. У нас просто сейчас новости. Не успеем. Такого прям нет, но будем надеяться, что футбол будет развиваться. В последнее время все больше и больше об этом разговоры, и в том числе мы, когда разговариваем с вами об этом в эфире, способствуем тому, чтобы сдвинуть вот этот футбольный локомотив нашей страны немножечко с места вперед, в светлое будущее. 18:30 в Москве. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
Столица 18:30, студии с выпуском новостей. Алексей Ясенев, здравствуйте. Стало известно, что глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Как сообщает телеграм-канал «База», тело Сарапульцева нашли его коллеги. По данным СМИ, он покончил с собой около 15:00 в своем доме на Виноградной улице. Эта информация официально не подтверждена. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, для установления всех причин произошедшего в Пермь прибудет проверка СКР. Предварительно он застрелился после совещания, посвященного атаке на Пермский университет. Сарапульцев возглавлял региональное управление с 2018 года. Кабмине заявили о начале движения России к введению углеродного налога. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что откладывать этот вопрос нельзя, потому что от него зависят наши конкурентные возможности. По итогам встречи с членами РСПП глава правительства указал на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который заявлял о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. Большинство жалоб на нарушения на выборах в Думу поступило из Санкт-Петербурга. ЦИК направил дела в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что из-за признания недействительными бюллетеней на некоторых участках примерно 10 тысяч голосов ушло в никуда. Памфилова пояснила, что это произошло из-за ненадлежащим образом организованного голосования. Эти ошибки были допущены в условиях видеонаблюдения. Володин призвал российскую делегацию не принимать участие в заседании ПАСЕ из-за санкций. По мнению спикера Госдумы, дискриминация в отношении парламентариев неприемлема. В своем телеграм-канале Вячеслав Володин подчеркнул, что российская делегация должна быть допущена в парламентскую ассамблею, представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений. По его словам, Россия соблюдает стандарты ПАСЕ и платит за свое участие в организации больше других. Далее официальные курсы валют на завтра. Доллар 72 рубля 72 копейки, евро 85 рублей 20 копеек. О погоде: завтра в столичном регионе пасмурно, небольшой дождь и до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас в столице плюс 11. На этом пока все. Алексей Ясенев, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама.
Парк развлечений «Сказка». Победитель первой московской предпринимательской премии «Прорыв года» в номинации «Социальный предприниматель года». Улетные развлечения, более 50 захватывающих аттракционов и тематических локаций. Американские горки, башни падения, динозавры, альпака, хаски. Все это на свежем воздухе. Ждем вас по адресу: город Москва, Крылатская, 18. Возраст 0+.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. По будням после 10:30 эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после 8 вечера в закрытом клубе. Говорит Москва.
94.8 FM.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 23 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, хотел сказать, продолжаем с вами, но нет, наверное, начинаем заново, все, с футболом закончили на сегодня, оставляем футбол, надеюсь, до понедельника, потому что теперь голевая передача, напомню, будет выходить по понедельникам в 8 часов вечера. Сейчас у нас другая тема. Еще вчера хотел с вами обсудить, просто не успел, но тема все равно остается свежей очень даже. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России. Сделал он это во время своего выступления на Генассамблее ООН. Серьезная, очень серьезная структура, серьезная трибуна, серьезное заявление от серьезного человека. До этого Министерство иностранных дел Турции делали подобное же заявление. Потом вот он перехватил эстафетную палочку, сделал то же самое, причем немножечко перчинки добавляет всему, всей этой ситуации, то, что он в ближайшее время должен с официальным визитом 29 сентября, вот, через несколько дней буквально, посетить Россию. Владимир Путин будет принимать его в Сочи. И вот давайте, значит, зачитаю сначала самого Эрдогана, что он говорил. «Мы считаем важным сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», заявил он. Накануне... тут пишется, это у меня коллеги из РИА Новостей новости, я читаю. Вот, накануне МИД Турции подчеркнул, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Анкары. В Кремле выразили сожаление о словах президента Турции об аннексии Крыма. «Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Россию», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности территориальной целостности Украины и то, что не признают выборы в Крыму. В Госдуме назвали эту историю заигрыванием с Украиной. От Эрдогана. Давайте попробуем с вами разобраться, порассуждать. Вот что, как вам кажется, на самом деле это такое? Зачем на такой высокой трибуне такой человек, тем более накануне визита к нам сюда, делает подобные заявления? Он абсолютно точно мог не говорить ничего про аннексию и про наши выборы накануне визита сюда. Но при этом это сказал. Зачем он это сделал? И как вам кажется, что... Как мы должны реагировать на подобные вещи? Потому что там понятное дело, что Украина пытается что-то тявкать тоже по поводу выборов в Крыму. Ну, там и Германия, например, делала тоже подобные заявления. А не на таком уровне, это было сказано, по-моему, это не Меркель высказывалась, но тем не менее. А надо ли каким-то образом реагировать? До каких пор мы будем терпеть вот эти вещи? Как вам кажется? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нам на YouTube-канал «Говорит Москва», так и вбивайте «Говорит Москва». Нас многие смотрят, но не подписываются, это плохо, надо подписываться обязательно, поэтому вот прямо сейчас берете и подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите туда нам в чат ваше сообщение. Давайте почитаю заодно ваше сообщение. Так, а вот Евгений пишет, а нам-то с этого что? Не знаю. Позвоните, расскажите, как вам кажется, что вам с этого, а что вам с этого не будет и так далее. Давайте возьмем звонок 7373-948. Слушаю вас.
Добрый вечер, Жорж младший.
Не, я... Жорж, я старший.
Радио говорит футбол.
Да, это мы...
Да, здравствуйте. Но эта тема на самом деле бородатая, как моя грудь. Вот. Я напомню, что с 2014 года...
В этот момент, еще... знаете, честно вам скажу, конечно, хорошо, что мы в радиоэфире, а не на телевидении, да? То есть грудь только представляем.
Я понял ваш намек, я учту. Но на самом деле у меня негативные остались отпечатки футбольного эфира. Вот, который можно бесконечно обсуждать, но тем не менее Карпин — это прокладка, как Черчесов, ничего не видоизменится, тем более Марио Фернандес, я думаю, в солидарности с Дзюбой ушел из сборной и не будет играть так, как на это надеется Карпин. Вот, я по поводу турков,
да.
Георгий.
Давайте
на по самом деле турков. Они орудовали еще в перестроечное время, как раз в тех местах, высылая туда не только агентов, и на Северный Кавказ, то все боевое крыло «Серые волки». Я хочу сказать о чем. С 2014 года Эрдоган никогда не скрывал данную позицию по отношению данных регионов, которые Россия якобы отжала, а не воссоединила как исконно русские земли. В том числе и по Донбассу у него такая же позиция. В 2016 году именно при Эрдогане в Анкаре проходил Всемирный конгресс татарских народов, на котором присутствовал известный Джамилев и другие так называемые бывшие проходимцы в Крыму, которые возглавляли порой такие ортодоксальные ячейки религиозного толка и фундаментализма, как Хизбут Тахрир, которых вылавливают у нас по сей день.
Да.
Как раз на этом конгрессе сам Эрдоган заявил, знаете, следующее, что я не буду повторять то, что вы огласили, ну и то, что все татарские представитель в Крыму являются турецко подданными. И при необходимости каждый из них в консульстве на территории Украины может получить турецкое гражданство. Это прямое вмешательство, в том числе в российские внутренние дела. Потом, тем более, он показал два еще аргумента. То, что несмотря на турецкий поток, который в отношении Турции себя не оправдал, если не брать импорт газа в Европу и экспорт газа в Европу через этот турецкий поток, Турция накануне Карабахского конфликта резко сократила импорт российского газа в свою страну в разы, который не превышал в месяц вместо нескольких миллиардов до 200 миллионов кубометров. Акую 25 миллиардов. Несмотря вот на эти вливания, в том числе вы, наверное, удивитесь, на судостроительных верфях Турции строятся наши ледоколы. И поэтому, несмотря на и импорт турецкий, в том числе не только в виде жрачки, но и прочих так называемых строительных и импортных бригад по строительству многих объектов на нашей стране, имеют привилегированное значение. Эрдоган показывает, что он крепко держит за одно место не только Кремль, но и нашего президента. И в любом случае ни в Сирии, ни в Ливии, ни в Средиземноморье, в Восточной, я имею в виду, по конфликту, который произошел в прошлом году вокруг Кипра и не только. Он держит нас крепко за руку, и поэтому дружбу купить нельзя. Еще последнее хочу сказать, что на самом деле мы сами ратуем за многополярный мир, но тогда это получается политика двойных стандартов. Турция, как и так называемый, я могу сказать, не только региональный игрок, а может быть и даже международного масштаба, это никто не будет отрицать. У них своя станция есть и в Антарктиде, они претендуют на арктические так называемые делянки в газово-нефтяном секторе. Они в любом случае демонстрируют вот эту многовекторность и многополярность, которая в любом случае...
Демонстрируют, вот, как... да. Но здесь вопрос в том, что мы должны демонстрировать в ответ. И будем ли мы это демонстрировать,
как вам кажется? Вот мы попали как раз в турецкий гамбит и капкан, о котором говорил как раз... неоднократно присутствует у вас в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров, что надо учиться у турков и Эрдогана, как вести себя в том числе и в Афганистане, когда они пытаются сейчас перехватить инициативу не только у Соединенных Штатов Америки, но и у нас с Китаем. И поэтому в любом случае надо выходить вот из этого капкана, в котором мы вбухали десятки миллиардов долларов, а, как говорится, Эрдоган, в том числе и с помощью боевиков Сирии, выносит жар чужими руками.
Спасибо. Спасибо, Вась. Со многими я могу согласиться. Вот точно так же, как, например, с сообщением Виталия Фили. Как мне кажется, это обычные церемониальные речи в духе его политики. Залез на высокую трибуну ООН и понесла душа в Османскую империю 2.0. По-моему, во время своего выступления он и про Азербайджан упомянул зачем-то, и про уйгуров в Китае вспомнил и так далее и тому подобное. Ну да, это по поводу того, что многовекторная политика, многополярный мир и так далее. Да. Османская империя 2.0? Да. Безусловно. Именно к этому Турция и идет. А мы здесь при чем? За наш счет, что ли, собирается Турция выстраивать свой, в том числе свою Османскую империю 2.0? Ну, там про войны, которых было 12 штук, напоминать, я думаю, тоже не стоит, да, и обманываться по поводу Турции я бы тоже не стал. Может быть, каким-то образом мы начнем действовать в ответ? Давайте перекрывать, я не знаю, там, строителям, их местным здесь, кислород. Давайте продуктовую историю перекрывать. Давайте еще каким-то образом воздействовать. Ну или что это такое? На трибуне Генассамблеи ООН человек делает такие заявления перед тем, как он едет в Москву. Это означает, что он не просто вообще ничего не стесняется, он ничего не боится абсолютно. Это значит, что он с этими позициями будет приезжать сюда. И как будем мы выглядеть на его фоне? Человек, который приезжает в страну, в которой выбора он не признает. Я очень надеюсь на какие-нибудь жесткие меры в ответ, чтобы последовали в адрес Турции. Я уже слышал про, там, пошли истории про, про отдых в Турции, про то, что снова сейчас закроют Турцию. Главное, чтобы мы закрыли Турцию, и потом ее не открыли через месяц, как мы это делаем все последнее время. По тем или иным причинам, конечно, там и ковид, и еще какие-то истории, но там и самолеты сбитые, мы помним тоже, естественно. Главное, чтобы уже вот прям встали на одного конька и поехали. Иначе ничего не получится. Эрдоган демонстрирует всячески, что ему вообще наплевать, что может сделать Россия, что она будет делать. Он будет говорить, произносить те речи, которые выгодны только исключительно ему и Османской империи. А я убежден, что именно так и надо называть то государство, которое он пытается выстроить сейчас. Никакая не турецкая республика. Чистой воды империя. И, кстати говоря, я ничего в этом смысле странного не вижу, потому что это нормально. Это у них в крови. Быть Великой Османской империей. Они были Великой Османской империей? Да, Великая, безусловно. Выстраивает заново. Не так долго ее и не было, на самом деле, на карте мира, чтобы мы полностью про нее забыли. Две странички учебника истории. Но в том числе, как и Российской империи. Нашей империи не было даже меньше на страничках учебников истории. Как насчет вспомнить про оккупацию Северного Кипра? А, как вам вот такой вариант? Чистой воды можно такую вот ответочку дать. У турков, у самих, там, проблем навалом, огромное количество. Почему мы не вспомним туда же, в Генассамблее ООН? Можно не Генассамблея, у нас есть трибуна повыше, в рамках того самого ООН. В Совете Безопасности ООН поднять этот вопрос, например. Точно так же, нам, ну, неужели Россия может каким-то образом бояться Турцию? Турция – великая нация, бесспорно. Великая страна с грандиозной историей. Точно так же, как и мы. И величием вот этим мы можем помириться, я даже точно знаю, кто выйдет победителем. Много раз выходили. Опыт тоже богатый. Очень интересно будет понаблюдать за тем, как будут проходить переговоры в Сочи 29 числа, по-моему, да? Эрдоган приезжает сюда к нам. Очень интересно, с какими позициями он приедет и как он будет смотреть в глаза после того, как нашему президенту, после того, как делает такие заявления в ООН. Я не понимаю, при чем здесь, если честно, Украина. Да, я понимаю, при чем здесь крымские татары, но вот заигрывание с украинскими властями, когда у нас вот в... Господи, как ее, в Госдуме, да, назвали заигрыванием эту всю историю. Светлана Журова, зампред комитета Госдумы по международным делам, сказала, что объявляя то, что Крым не признается ими как территория России, они получают свои дивиденды от отношений с Украиной, потому что если ты скажешь, что признаешь российскую сторону в части Крыма, то ты уже практически враг Украины, поэтому ряд стран поступает вот таким образом, заигрывая с Украиной, сохраняя с ними отношения и по экономическим моментам оставаясь с нами стратегическими партнерами. Не должно быть такого, мы не должны оставаться стратегическими партнерами со странами, которые позволяют себе подобные высказывания на таких высоких трибунах. А от Украины всем глубоко плевать на Украину. Украина вообще не субъект международной геополитики. Она не влияет ни на что. И дружишь ты с Украиной, или ты враг с Украиной, считает тебя Украина врагом или не считает, всем все равно. Это реальность. Поэтому я не думаю, что Украина прямо здесь какой-то решающий фактор, что Эрдоган таким образом пытался заигрывать с Украиной и испортить отношения с Россией. Хотя это очевидно. Давайте звонок послушаем. 7373-948. Слушаю вас.
Георгий Сергей Алексеевич, буквально два слова.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сожаление МИДа, это о чем говорит? Это все для нас, для внутреннего употребления. Поэтому такая слабая формулировка на реакцию Эрдогана. На слова Эрдогана надо наплевать и забыть. Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Все, договоренность с Эрдоганом есть на закрытых совещаниях. И по всей видимости, судя по реакции Путина, он говорит, что он человек слова, это его слова, он их пока выполняет. Эрдоган и заинтересованность России в поддержании отношений с Турцией превышает все вот эту его болтовню. Он болтает об этом уже несколько лет. Что там Турция, что там Крым, это не наш, не украинский, ну прям его. Ну пусть говорит и дальше. Для нас самое главное действие, чтобы он выполнял свои обязательства, которые он дал Путину. Вот и все.
Но за свои слова на международной арене каким-то образом надо отвечать или нет? Или пускай сколько угодно, да не надо, столько
нам,
и несет?
Нам, Георгий, просто на них не надо обращать внимания. Но видите, как МИД говорит, мы сожалеем, и все.
А как быть с имиджем?
Если бы было за этим что-то серьезное, наши бы отреагировали по-другому бы. Они говорят, ребята, ну тихо, тихо, все, вот мы сожалеем и все. Да пусть он говорит, еще и завтра будут говорить, и после уедет от Путина, ровно пройдет там месяц, он опять будет про Крым говорить, если ну надо будет. И пусть говорит, да Крым как был российским, он так и мы и останется на 1000 лет вперед.
Нет, это я даже не сомневаюсь, ни на секундочку, абсолютно точно. Но, спасибо, Сергей Алексеевич, но я просто не могу понять, почему мы позволяем всем вокруг говорить в подобном тоне на территории нашей страны. Почему мы кому-то позволяем в таких формулировках осуждать наши выборы. Мы мало кому такие претензии предъявляем, а может быть надо побольше? В том числе и той же самой Турции, там предъявить есть огромный список, понимаете, на страницах нескольких томов книг не поместится этот список. Может быть, пора уже предъявлять? Я говорю, Северный Кипр, отличная история. В Все молчат вокруг. Северного Кипра как будто не существует. Мировое сообщество забыло вообще про существование подобной спорной территории. Давайте напомним. Вот оно самое время напомнить. Причем желательно это сделать до 29 числа. Что приехал ты Крым, а мы Северный Кипр. Давай общаться. Реджеп. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир, Москва. Вы знаете, я вот не согласен с Сергеем Алексеевичем. Угу. Дело в том, что те обещания, которые Эрдоган брал себе, на себя, в частности, по Сирии, практически ничего не выполнено. К сожалению, много было слов, но не сделано ничего. Кроме того, попытка ввода опять войск в Северную Сирию, которая под контролем Дамаск, это, собственно, вызов не Сирии, прежде всего, а вызов России. Поэтому не только слова нельзя спускать, но и вопросы невыполнения Турции своих обязательств тоже нужно поднимать. И, может быть, не стоит об этом говорить вслух или как-то через МИД призывать к ответственности, но можно ведь опять вдруг найти какой-то злой вирус и полностью отменить чартерные рейсы на ближайшие полгода. Ну, нечего там нам делать. Ну, не будет Турция нам никогда ни товарищем, ну, другом-то я уж не говорю, но даже союзником. Это первое. Второе, по поводу Украины, если позволите.
Да, да.
С Журовой я тоже категорически не согласен, потому что, ну, все-таки, мне кажется, это не ее стезя. А дело в том, что Турция не заигрывает с Украиной. Ну, незачем ей заигрывать с этой страной, от которой, ну, Турция практически ничего не ждет. Даже те продажи техники, которые у них намечаются по контрактам, ну, это не такая уж существенная доля для Турции, ради чего нужно с Украиной заигрывать.
Да.
Нет. Турция готовит почву для встречи с Путиным. Поэтому громкие слова, размахивание мечом и так далее. То есть Турция хочет показать, что она независимый игрок, ей плевать на всех, плевать на Россию. Едет она в Россию только лишь потому, что делает одолжение Путину. И поэтому такая вот она прямая, такая она смелая, такая она раскрепощенная. Только и всего.
Да, ровно это он и делает, это правда. Ну вот почему, спрашивается, мы в ответ не делаем подобное? Мне нравится предложение Максима, наш слушатель. Максим пишет, надо было встречу не в Сочи, а в Крыму проводить. 100%. Вот это был бы номер. Вот это был бы ход. Сказать, что у нас, извините, товарищ президент, самолет прилетит в аэропорт не города Сочи, а в аэропорт города Симферополь. Прекрасный новый современный аэропорт. Добро пожаловать. Или там, ну, встречаемся мы с вами в Ливадийском дворце, например. Место символическое очень. Многие вопросы там решались. Очень красиво. На Ялту посмотрите. На нашу, на российскую Ялту. Или в великом русском городе Севастополе. Не хотите приезжать, значит, не приезжайте. Ну, просто мне всегда... Я понимаю, что у России есть огромная история дипломатической школы, что мы великая дипломатическая держава. И многие современные большие суперстраны, у них нет такой большой дипломатической школы, и они не так хорошо обращаются со словом, как наши дипломаты. И, естественно, ну, я очень сильно далек от того, чтобы учить в своей работе там министра иностранных дел или вообще сотрудников МИДа, перед ними преклоняюсь. Они, на самом деле, гениально ведут свою игру. Но иногда так хочется, чтобы вместо «мы учли», вместо вот этих вот обтекаемых дипломатических формулировок, какую-нибудь жесткость в ответ мы проявили. Потому что вокруг никто в выражениях не стесняется. Понимаете, только мы с ними пытаемся мягенько в кулуарах, в коридорах решать какие-то вопросы, а при этом в паблик, так называемый, выкидываем вот эти вот мягкие формулировки. Давайте вот еще один звонок успеем, я думаю, до новостей. 7373948, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Георгий, дело в том, что вот я, например, не рассуждаю о футболе, потому что я ничего в нем не понимаю.
Да.
А вот рассуждать о политике надо человеку, который, в общем-то, в курсе того, что происходит в данном случае на данных территориях, в данных правительствах и так далее. Поэтому я поддерживаю Сергея Алексеевича и хочу добавить, что мы же не знаем состояние дел в Турции, допустим, по отношению к Сирии, какие-то влечет военные и экономические последствия, наш разрыв отношений с Турцией и так далее, и так далее, и так далее. Вот параллельный канал, возможность его постройки, понимаете? Ну, я бы не решился так вот категорически рассуждать, как некоторые случаи, давайте там шашками
да.
Нагло и так далее.
Вы считаете, что надо дать дипломатам делать их работу, а они с ней справляются?
дипломаты военные и экономисты должны решать эти вопросы. А мы должны только наблюдать.
Но почему турки решают точно так же свои вопросы, мягко и дипломатично, при этом делают подобные заявления, а мы в ответ подобных заявлений не делаем? Не кажется ли вам, что мы выглядим в данном случае немножечко так послабее, что ли? Нерешительнее?
Понимаете, Роман, если бы... Георгий, простите. Да. Понимаете, если Ничего бы страшного. Многие страны признали бы Крым нашим, да. А то практически-то никто не признал.
Ну так, может быть, как раз поэтому и надо жестче, чтобы уже поняли, что варианта нет.
Да ничего никто не поймет. Каждый поступает так, как ему выгодно.
Ну, не знаю. Ну, хорошо, понятно. Ваше мнение услышал. Не знаю, мне кажется, что жесткость не помешает порой. Иногда надо тем же самым американцам, о которых мы поговорим после новостей очень подробно. У нас в гостях будет главный редактор телеканала «RT» МИР России сегодня Маргарита Симонян. Надо отвечать пожестче, потому что они тоже иногда обнаглели. И туркам в таком контексте, тем более, о котором мы говорим сейчас, перед визитом президента к нам в страну, надо отвечать пожестче. Но это мое мнение. И ни на что больше я, естественно, не претендую. При этом ваше мнение тоже всегда рад услышать. Но вот сейчас звучат слова про закрытие авиасообщения, турпотока, нечего там делать, это сейчас. А потом найдутся иные люди, которых будет не меньше, которые будут жаловаться, что лишили дешевого комфортного отдыха, лишили нормального и, опять же, дешевого транзита. Так все время бывает, пишет Виталий Фили. Наверное, найдутся. Ну и пускай говорят. Что теперь с них взять? Сейчас новости, потом Маргарита Симонян у нас в эфире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 23 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Всем еще раз добрый вечер. Тема у нас такая. В США предложили администрации рассмотреть возможность санкций против 35 россиян. Члены комитета по регламенту Палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, политиков и журналистов. В документе указаны имена 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как утверждает один из авторов поправок, конгрессмен Том Малиновский, в списке значатся люди, которые могут быть причастны к нарушениям прав человека. Согласно документу, президенту США предлагается в течение 180 дней после принятия закона предоставить заключение с подробным обоснованием того, соответствует ли кто-то из перечисленных лиц критериям для введения санкций. В перечне также значится директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, там указаны главный редактор RT Маргарита Симонян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. У нас на связи Маргарита Симонян, главный редактор телеканала RT «МИР Россия сегодня», человек, который попал в очень хорошую компанию. Маргарита Симонна.
Да.
Добрый вечер. Рад вас слышать. Ну, как ощущения, сначала хочется спросить, потому что компания действительно очень приятная, уважаемые люди.
Ощущения выполнила долго, потому что я, честно говоря, недоумевала все эти несколько лет, когда начались эти санкции персональные. После Крыма, после так называемого вмешательства, мне было даже немножко обидно. Как-то столько приличных людей под санкциями, а я нет. Как-то как шпионка какая-нибудь. А здесь сознание достойно выполненной работы. И компания, как вы справедливо заметили, хорошая.
А почему?
А потом это, конечно, да. Немножко лестно, что так высоко они оценивают мою роль в мироздании.
Почему только сейчас они в итоге дотянулись руки у них до вас?
Ну, это же Навальный наябедничал. Вот он наябедничал. Они прочитали, знали мою фамилию. Я вас уверяю, что они ни одной из этих фамилий сами-то не знают. Там уровень управления понятный. Мы это все в Афганистане увидели, какие они управленцы геополитики, да. И вообще.
То есть это четко был список, по которому они работали?
Конечно. Поддержали своего чувачка. Как все поддержать? Он попросил, они уважили. Как не породить родному человечку? Породили. Ну, мне, как вы понимаете, это совершенно безразлично с той точки зрения, что мне это не наносит вреда, потому что у меня со всей очевидностью нет и никогда не было недвижимости в Соединенных Штатах, бизнеса в Соединенных Штатах, денег в Соединенных Штатах. Я там, правда, училась, но я туда не езжу уже тоже очень давно, несмотря на то, что я не была под санкциями, у меня есть действующая виза, но у меня есть повестка, вызов для дачи показаний после всех этих скандалов с так называемым вмешательством. Они же выпустили доклад объединенных своих спецслужб, в котором мое имя фигурирует 27 раз. После этого мне пришла повесточка, и я просто из инстинкта самосохранения вот с тех пор там и не бываю. Я не была там, скажу вам точно, 5 лет с лишним.
Ну, от греха, как говорится, да? Потому что
ну, естественно, слушайте, у меня дети маленькие, мне не хочется, как Маша Бутина, там оказаться ни за что, ни про что. Потом будет долго разбираться, и неизвестно еще, как разберутся. Дети будут скучать.
Если смотреть на это немножечко с другой стороны, не кажется ли это совсем уж каким-то наглым списком? То есть тут помимо того, что ну, в свободу слова в Соединенных Штатах мы уже давно ставим под вопросы, поэтому здесь журналисты, кроме вас, вот там Владимир Соловьев, да, Константин Эрнст, они вот даже не такие большие вопросы вызывают, как премьер-министр нашей страны, пресс-секретарь президента, там, председатель ЦИК, это же прям прямое вмешательство в политику, внутреннюю политику нашей страны. Не смущает там по ту сторону океана никого подобная наглость?
Ничего по ту сторону не смущает, потому что они лицемеры от кончиков пальцев до кончиков волос. Они даже не понимают, до какой степени они этим обнуляют и ну, заставляют не просто усомниться, а увериться в лицемерности их собственных постулируемых ценностей. Когда они вносят меня, например, в санкционные списки за нарушение прав человека,
да.
Ну, очевидно же, что это просто смешно. Не может быть доказано, и никогда не было никаких подозрений, что я нарушаю права человека, каким образом я чисто технически их могла бы нарушать. Предположим, я бы работала в правоохранительных органах, которые они обвиняли бы в каком-то недостойном поведении по отношению к задержанным, в несправедливых посадках или еще чем-то таком. Я не работаю в таких органах, никогда не работала. Я просто журналист и хотела бы нарушить чьи-то права. Да как? Я вот права Тиграна нарушаю прямо сейчас, потому что мы ужинаем, и ему вот сейчас кусок хлеба взял, а я ему не даю вечером хлеб есть, потому что надо ему худеть. Вот я его права нарушаю тем, что не даю ему хлеб есть. Ну, больше, собственно, ничьи права я и технически бы нарушить не могла. А когда они так разбрасываются санкциями, они же, ну, нивелируют сами даже свою демонстрируемую ценность, которую они хотят продемонстрировать, этих санкций и тех самых ценностей, которых они этими санкциями якобы защищают. Это смешно все, конечно. Мне просто смешно, потому что мне все равно. Но я понимаю, что есть люди в этом списке, бизнесмены, для которых это гораздо менее смешно, а может быть совсем не смешно, потому что у них как раз международные большие бизнесы, это для них может обернуться большими неприятностями. Ну, я сочувствую им, а мне никак.
В самих Соединенных Штатах каким-нибудь образом подобная инициатива найдет отклик? Ну, это вот демократы проталкивают, да, эту историю, так называемый Том Малиновский, конгрессмен, да, один из авторов этого списка. А со стороны республиканской партии...
Да не муж Маши Малиновской, нет?
Вот это вот не знаю, это надо спросить у коллег, да, чтобы поинтересовались. Вот удивится Маша Малиновская, когда ей начнут телефоны обрывать сегодня вечером с подобным вопросом. А республиканцы не попробуют каким-то образом вот эту историю взять в оборот и сказать, что вы делаете, ребята, нападайте на свободу слова? Или там на самом деле нет никакой разницы?
Не попробуют. Там так раздута вся эта антироссийская истерия, что даже Трамп, который 4 года был президентом, и я уверена, что он вполне искренне хотел было наладить отношения с Россией, лично с Путиным, но он же ничего не мог сделать. И также вынужденно соглашался санкциями, которые и при нем были, и персональные, и не только персональные. А уж тем более сейчас, когда во главе государства демократ, а не республиканец, я не думаю, что... Я думаю, что все эти санкции будут одобрены, и все это будет внедрено, да и ладно. Пусть это будет самой большой проблемой в моей жизни, скажем честно.
Вот тут смотришь на этот список прекрасных людей, и здесь есть и премьер-министр, и пресс-секретарь, и ЦИК, и ФСБ, и Следственный комитет, но напрашивается одно имя, которого тут нет, хотя, судя по этой логике, должно было бы быть. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Почему есть все, кроме президента?
Ну, это же фактически разрыв отношений. Разрыв отношений-то они пока не готовы.
А премьер-министр это не разрыв отношений? Второй человек в стране.
С их точки зрения нет.
А с нашей?
А с нашей вообще вся эта белиберда с санкциями, это изначально отсутствующие отношения. Ну что делать, мир такой, мы же не можем теперь совсем не общаться с Америкой. Хотя я думаю, что и этот эпизод в истории не за горами.
Мы каким-нибудь образом попытаемся ответить на эту историю, как вы думаете, Маргарита Семеновна?
Ну, я считаю, в той части, которая касается нашей с вами отрасли, должны. Да. Я считаю, что мы должны ввести ответные санкции на руководителей медиа, работающих в нашей стране. Я имею в виду не руководителей, работающих в нашей стране, а медиа, работающих в нашей стране. Таких же много американских и околоамериканских медиа, работающих в нашей стране. Почему мы должны это сделать? Потому что единственное действительно болезненные последствия этих санкций, которые могут быть или могут не быть. Мы пока этого не знаем, да, санкции против меня. Угу. Это если под предлогом этих санкций будут теперь чиниться препятствия СМИ, которые я возглавляю,
да,
в частности в Америке. Если им будут не давать работать, потому что вот ваш руководитель под санкциями, мы, безусловно, должны оперативно принять ответные меры, чтобы американские СМИ, работающие в России, не могли работать в России, потому что их руководители под российскими санкциями. Вот это, я считаю, должно быть сделано.
Ну, а они будут. Что-то мне подсказывает, что они будут. Они уже и будут еще, ну, скорее
значит,
всего.
Значит, и мы будем, я надеюсь. Надеюсь, у нас это займет меньше времени, чем у нас заняло времени принятия закона об иноагентах. А, это же закон был такой природой реципрокальный, да, как принято в международных,
да,
отношениях. То есть зеркальной такой ответочкой. Но только нас записали в иноагенты 4 года назад. 4 года многовато для раскачки.
Ну, а с журналистами понятно. А вот с председателями политического истеблишмента нашей страны. Меня больше всего, честно вам скажу, возмущает фигура премьер-министра. Потому что, ну, это слишком высокий уровень для того, чтобы на него замахиваться. Не надо нам попытаться, я не знаю, вице-президента Соединенных Штатов внести в какой-то свой санкционный список? Например.
Ну, международная политика подразумевает, что любая уважающая себя держава всегда предпринимает ответные меры любым недружественным шагам. Поэтому это, конечно, должно быть сделано хотя бы для соблюдения протокола.
Да.
Ну, иначе некрасиво. Нельзя позволять вытирать себе ноги. Потому
ну,
что
как будто бы
процесс,
да,
процесс вытирания ног, он такой увлекательный и затягивающий. Сначала носочек вытерли, потом каблуком прошлись, потом вообще до смерти отпинали. Этого позволять нельзя.
По поводу ЦИК. Председатель ЦИК Элла Памфилова была включена в этот список. Не должны ли мы выкатить подобное их же обвинением в их сторону теперь, связанные с выборами? То есть что,
да,
вот вы таким образом вмешиваетесь в наши выборы теперь?
Всем по списку должны. Мы должны найти бизнесменов, для которых такие санкции были бы по-настоящему болезненны, тех, у кого здесь есть бизнес. Но здесь тоже нужно смотреть, что при этом наши люди не пострадали, да? Люди, работающие, возможно, в этом бизнесе. Мы должны с медийкой обязательно разобраться. И по кругу ответные меры должны предпринять.
По поводу журналистов, которые были включены в этот список, снова возвращаюсь к ним. Мы можем каким-то образом на больших трибунах, в том числе, вот уже упоминал сегодня в эфире, там, Генассамблея ООН, да, которая стала определенным ньюсмейкером последние несколько дней, поднимать вопросы о том, что такие вещи, как внесение в санкционные списки журналистов, в принципе, со стороны наших всех западных коллег, это прямое нападение на свободу слова, и вы вообще больше, в принципе, не можете выступать людьми, которые защищают, которые выступают от имени той самой свободы слова. Это реально, ну, в современном
для политеста
мире?
Должны. Толку от этого никакого не будет, как ни толку ни от каких выступлений на трибуне ООН. Ну, не сделать этого тоже нельзя. Она же есть, трибуна. Для чего-то же она есть. Ну, хотя бы что-нибудь в нее сказать.
А реальный толк, на самом деле, вообще, в принципе, от этих санкций, он какой-нибудь есть? Вот именно от американских, не от наших ответных, а от американских. Есть ощущение, что вот эти 35 человек, в том числе и вы, действительно попадете под окончательные санкции? Или это исключительно такая бравада, просто попытка напугать, сказать, что вот мы, может быть, это такой реверанс в сторону того персонажа, который передал список, что мы вроде как услышали?
Нет, колесо американской машины, как правило, работает так, что назад оно не проворачивается, если... Это уже одобрил комитет Конгресса, то я думаю, что эти санкции там в течение сколько там, год, по-моему, через год они должны быть окончательно приняты.
180 дней, говорят, 180 дней. Полгода.
Я думаю, что они будут приняты. Угу. Нет, там полгода, по-моему, если я не ошибаюсь, для Конгресса и год для администрации Байдена. Угу. По-моему, так. Ну, я детали не знаю, поскольку...
Ну, давайте на год.
Это никак не отражается.
Ну, да. То есть будет, считаете, что будет принято? А дополнить смогут, как вы думаете, еще кем-нибудь? Вдогонку. Потому что я уже читал сегодня несколько там публикаций, от, в том числе разных коллег немножечко другой направленности, что как-то не полный список. Надо было бы и побольше, особенно в области журналистики. Есть сомнения по поводу того, что все попали туда.
Ну, а что нам об этом гадать? Захотят, дополнят, не захотят, не дополнят. Достучатся там все эти подвыватели Навального до них. Могут и дополнить. Я не думаю, что кого-то из моих коллег-журналистов из патриотического лагеря это особенно расстроит. Я думаю, что им это будет лестно и приятно.
Я думаю, обрадует, да-да-да. Это вот такой парадокс.
Такой знак качества, знаете.
Самый настоящий, да. Была такая история, когда списки всякие, списки Путина там составляли и так далее. Мы тоже с коллегами очень сильно радовались, когда туда попадали. Это действительно, да, такая отметка. Как будто оценили твою работу. Сразу приятно становится.
Да, именно так и есть.
Да. Спасибо.
Что-то ты действительно, наверное, правильно сделал для своей страны.
Да, да. Ну, так и будем к этому относиться. Спасибо, Маргарита Симоновна. Это была Маргарита Симонян, главный редактор RT МИА Россия сегодня у нас в эфире. Теперь давайте с вами. У нас осталось еще... Посидим на этой теме минут как раз 8 с половиной минут и обсудим. Как вы относитесь к подобному проявлению агрессии определенного толка со стороны Соединенных Штатов Америки? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также, естественно, не забываем о нашей прямой трансляции на YouTube. Канал «Говорит Москва». Надо обязательно подписаться. Надо обязательно поставить лайки и писать туда в чат. Чуть не сказал в комментарии. В комментарии тоже пишите, но это после. Подписывайтесь на наши соцсети. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Это наш телеграм-канал. Бабаян в здании. Это мой телеграм-канал. Подписываемся. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне всегда, знаете, обидно, когда говорят о наших республиках братских, дружественных, что они там шавки подвывают. Так мы полностью с Америкой сидим. Сейчас скажут газ давать в Украину и дают. Ну дай бог, пускай дают. Это мои братья.
А при чем здесь Украина вообще?
А как при чем здесь? Потому что мы всех хаем, какие-то Прибалтику всех этих, а мы-то кто? Мы полностью под Америкой сидим, и неужели непонятно? Вся власть, которая была 30 лет, она и
так,
сидит на месте.
Стоп.
Да.
При чем здесь сейчас Украина? Объясните мне нормально по-человечески. Мы обсуждаем американские санкции против граждан Российской Федерации. Причем здесь Украина?
Да это все блеф. Какой там санкции? Вы что? Мы уже давно, 30 лет под санкциями сидим. И какими? Все офшоры, все деньги, все туда выкачиваются. Все
так,
туда качают.
Ладно,
в Америку.
Вы свидетели.
А вы говорите, какие-то санкции.
Вы все свидетели. Я пытался, но ничего не получилось. Давайте следующий звонок. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы полностью согласился с Маргаритой Симонян, если через полгода или через год глупости хватит у США принять эти санкции, в ответ, конечно же, это чисто должна быть рутинная гигиеническая мера. Всех там, от вице-президентши американской до там, руководителей медиа, и их медиа здесь также надо зеркально запрещать, если они что-то против Russia Today делают или собираются делать. Ну, абсолютно это надо в таком рутинном порядке делать. Это должно стать, ну, такой автоматической рутинным ответом.
В зеркало в такое превратиться, политическое, да, зеркало. Такое, как вы, так и мы.
Гигиеническая мера. Угу. Ну, потому что как еще тут? Здесь особо уже ничего. Просто это нужно делать. Понимаете, МИД этим должен заниматься и не забывать про это, отвечать так же, вот именно зеркально, как в МИДе выражаются, зеркальный ответ. Ну, как это так?
Да, ну, я думаю, вот мастер пишет, например, вопрос, когда Мария Захарова объявит наш санкционный список. Я думаю, что в ближайшее время что-то подобное поступит. Понимаете, здесь проблема пока на данный момент в том, что это инициатива, которая должна пройти еще несколько ступеней, и уже после этого она вступит в силу. Вот то, о чем говорила Маргарита Симонна, что там где-то год, полгода для Конгресса, год для администрации президента, и после этого он уже сможет поставить свою подпись, и санкции будут считаться введенными. Вот в тот момент, когда они это сделают, надо вводить нашу, наверное, альтернативу. Я так считаю, ну, потому что пока это просто это инициатива конгрессмена. То есть, если бы американцы реагировали на каждую инициативу наших, там, депутатов или сенаторов, это тоже было бы странно. А как только введут, так сразу же в ответ. Только быстрее. Год на это не тратить. Быстрее. У нас, благо, есть возможность проходить все эти ступеньки в два, а то и в три раза быстрее. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, ну, я вас слушаю.
Вот это Игорь Москва. Вот я хотел бы такую вещь как бы затронуть. Mm-hmm. Ну, смотрите, американцы вот нам вот санкции вот включают, да?
Да.
Вот смотрите, сейчас продаем бензин, газ, лес, как бы актуально? Актуально. Вот. А заходим в нашу квартиру, а у нас в нашей квартире телевизор, стиральная машинка и все-все-все остальное, все заграничное. Сейчас mm-hmm. плюс с чипами проблема. Вот даже сегодня слушал Игоря Маржаретто, он говорит, что... Даже АвтоВАЗ, лайтовые версии, без, как говорится, всех комплексов чипов...
Да, сейчас все это делают, не только АвтоВАЗ. Сейчас и Mercedes-Benz выпускает только машины в самых дорогих комплектациях, потому что на всех чипов не хватает. Всемирная проблема. Ну?
Зеленоград, наша силиконовая долина. Почему вот 20 лет кричим, только нефть продаем, а чипы не делаем? И вот на этом фоне то, что почему Союз проиграл войну, учились делать ракеты, а холодильники не умели с телевизорами. И mm-hmm. вот сейчас
умели делать могут... холодильники с телевизорами, это неправда. Делали мы холодильники и телевизор делали.
Хорошо, а вы знаете, что в Америке никогда не было сервиса по ремонту телевизоров и холодильников, только у нас в Советском Союзе такие были.
Знаете, это вот я не смогу подтвердить или опровергнуть. Я никогда не чинил и не пытался починить телевизор или холодильник в Америке. Но мы делали. Но мы делали телевизоры и холодильники. И делаем даже до сих пор, на самом деле. Просто не в таких масштабах. Не, я проблематику я понимаю. Я понимаю, куда вы клоните. Только...
Надо работать на два фронта. И на гражданку, и на...
Как?
Оборонку.
Какая связь между санкционным списком, в том числе против журналистов, со стороны Соединенных Штатов, и то, что у нас не хватает чипов.
Журналисты просто...
Ой-ой-ой-ой. Ну что ж такое-то? Вот это, знаете, как какой-то интересный такой хитрый сериал на Netflix. Вот вы в самый интересный момент оборвали. А когда будет продолжение? Netflix сразу все серии выкладывает. Я хотел услышать, в чем... Что журналисты-то? Что мы... Ответь, обидно. Был у нас телевизор цветной, тяжелый, как слон, зато советский. В то время у американцев тоже был тяжелый, как слон, телевизор. Они забанили Соловьева, а у нас забанят и подсадят под санкции Такера Карлсона, Андерсона Купера. Они тогда тоже санкции повесят, как медаль, только борца с Путиным. Они, ну, забанили, знаете, это немножечко не бан, да, то есть я не думаю, что каким-то образом, ну, вот Маргарита Симонна сама за себя ответил. На ней это никак не скажется. Я не думаю, что это каким-то образом скажется и на Владимире Рудольфовиче, например. Но сам факт того, что ты против человека, который, у которого одна единственная работа, и это работа журналиста, вводишь санкции, при этом всему миру налево и направо рассказываешь о свободе слова, это же просто смешно. И такие очевидные, казалось бы, вещи происходят постоянно там. Ты рассказываешь всем вокруг, там, например, о полицейском государстве, при этом у тебя полицейские душат своих собственных людей там, и так далее. Угрожают, руки ты должен класть исключительно только на руль, когда тебя останавливают. Вдруг, там, если ты превысил скорость, чтобы, не дай бог, ты оружие ниоткуда не вытащил и так далее. Чисто воды полицейское государство. Ну, таких нюансов миллион. Но при этом вокруг всем продолжаешь рассказывать, что именно ты стоишь за ту самую свободу человека, свободу слова и свободу там еще всего на свете. Ну, просто цирк. Просто цирк. Это неуважение, как я считаю, в принципе, к профессии. Любой уважающий себя журналист должен присоединиться к, вот, к моему негодованию по этому поводу сейчас. Я считаю. Потому что мы тоже все не за горами. Понятное дело, что там я не Маргарита Симоньян и не Владимир Соловьев, но я думаю, что нас тоже всех туда обязательно будут включать рано или поздно. Так можно, да? Интересно. Давайте еще... А, нет, вру. Не успею. Ну, хотя ладно, у нас новостника пока нету. Вдруг успею. Быстро. У вас есть прям 20 секунд где-то. Слушаю вас. Здравствуйте. Вдруг успею.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный
Джо. Ну, за 20 секунд я не готов в таком формате. Я просто философски отношусь к этим санкциям, потому что это неизбежная дань за присоединение Крыма. Mm-hmm. И дальше будут продолжаться. Надо относиться к этому философски, гнуть свою линию. Ничего тут не поделаешь. Америка такая, какая она есть.
Главное, чтобы мы были такие, как мы есть, чтобы гнули свою линию до последнего. Лимонадный Джо, перезвоните мне после новостей, и еще, чтобы я подольше послушал ваши философские изречения. Сейчас новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 23 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, Лимонадный Джо, я вас жду или нет. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Туда заходите, там можно подписаться на наш канал. Ну, как можно? Вы должны подписаться на наш канал, потому что вы на него почему-то не подписываетесь. Вы смотрите наши трансляции. Трансляции такие хорошие. За ними следят. Камеры выставляют каждый раз. Ну, не подписывайтесь. Это нечестно, я считаю. Поэтому надо подписаться. Надо поставить лайки, дизлайки обязательно. Потому что это поможет нашему каналу развиваться. Ну, и пишите комментарии, точнее, в чат. Это так называется. Комментарии тоже пишите. Только после того, как видео уже выйдет, как именно видео, а не прямая трансляция. В чат пишите. Там можно переписываться со мной. Там можно переписываться друг с другом. Отличная история вообще этот чат. Приятно всегда вот так. Ты какую-то тему обсуждаешь не только с ведущим, но еще и со своими коллегами-радиослушателями. Давайте к следующей теме перейдем. Что-то Лимонадный Джо не звонит. Видимо, все, философства на сегодня хватит. Хотя я во многом с ним согласен. То есть, понятное дело, что это определенная обратка. Я, знаете, только не согласен за то, что это из-за Крыма. Дело здесь вообще не в Крыме. Крым, это очень хорошо, они, конечно, за него вцепились очень сильно в этот Крым и пытаются именно, как будто бы они именно за Крым нам предъявляют, но это все вранье, они предъявляли еще за что-нибудь другое, обязательно нашли бы. И на Арти они нападали еще сильно до Крыма, в том числе у себя там в Соединенных Штатах. Поэтому Крым здесь на самом деле по большому счету ни при чем. Смотрите, такая интересная история. Министерство юстиции Российской Федерации подготовило законопроект, который будет давать осужденным право посещать спортивные и культурно-зрелищные мероприятия за пределами колонии. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В чем смысл? Если ты заключенный, тут у меня как-то криво распечаталось, ну ладно, я так вот вам. Если ты заключенный, особенный заключенный, человек, возможно, даже на грани талантов. Например, вот сейчас в колониях проходят различные всероссийские конкурсы, в их числе конкурсы на лучшее исполнение песен, например, фестиваль «Амнистия души», конечно, ну и название, я вам скажу, для тюремного фестиваля «Амнистия души». Вот все-таки, когда могут, когда хотят, тогда могут креативить. В конкурс в зоне талантов. Это название, представляете? Я на названиях не фиксировался. Действительно называется «В зоне талантов». Есть песенный конкурс «Калина красная». Есть фестиваль «Амнистия души» и конкурс в зоне талантов. Про остальные, говоришь, боюсь, тут видно по восходящей названию. «Калина красная», ну, так нормально, да, а потом все, «Амнистия души» в зоне талантов. Сидим, братками, ты уже плотничок хочет поучаствовать как вот в конкурсе, не дай бог, конечно. В общем, если ты победитель подобного конкурса, если ты особо талантливый заключенный, например, Ефремов, помните, что у нас Ефремов, да, сейчас отбывает свой срок, вот как, например, если ты Ефремов, тебя могут отпустить на волю, естественно, под конвоем, посещать те или иные мероприятия, например, выступления в каких-нибудь спектаклях в театрах, выступления на сцене, ты, может быть, даже сам сможешь выступать где-нибудь на сцене. Таким образом планируется сделать, чтобы люди, которые сидят в тюрьме, каким-то образом чувствовали связь все-таки с внешним миром, и, может быть, так участие в подобных конкурсах станет все-таки историей более популярной там за решеткой, и сделает из этих мест не столь отдаленных действительно учреждение исправительного толка. Но вот как вам кажется, на самом деле, это хорошая инициатива или это что-то странное? Все-таки люди в тюрьме сидят, они там их суд осудил за что-то, они совершили какое-то преступление. И вот таким образом выпускать человека, чтобы он ходил в театр или посещал концерты и так далее, это что-то вообще лишнее, и не давайте уж кого-то другого будем пускать в театр, а не людей, которые выиграли тюремный конкурс «Амнистия душ». 925-48-94-8, смс-портал, телеграм говорит «МСК-бот», 7373-94-8, код 495, это наш номер для звонков в прямой эфир. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Михайлович.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Значит, давайте мы аналогию проведем. Если мы за художественную самодеятельность должны за конкурсы, а что мы будем делать с передовиками производства, которые там в промзоне работают? Мы их будем отпускать на выставки? Ну, логически подумайте. А тех, кто в спортивных секциях там каких-то, мы их будем отпускать на соревнования? Ну, это логически. Мыслите дальше.
Ну,
дальше,
наверное,
дальше.
Наверное, да.
Ну, наверное. Да. Так что ж у нас превратится из исправительно-трудовых? Зэки будут ездить, а конвоиры будут сопровождать.
Да.
Правильно?
Ну, да.
Правильно. А кто за это удовольствие будет платить?
Кто и раньше платил.
Налогоплательщики, наверное.
Ну, да.
Я не знаю, как вы, но я точно за это буду платить со своих налогов. Правильно?
Но я не понял, почему вы меня выписали из списка тех, кто будет платить.
Объясняю очень просто. Потому что всегда на ваших передачах, говорит Москва,
да,
когда ведущие, они задают нам вопросы, а сколько вы получаете?
Да.
А вот когда мы задаем вопрос ведущему, а сколько вы получаете, мы ответа не получаем.
Так и мы часто не получаем. Я вам больше скажу.
Что?
Мы не задаем такие вопросы.
Нет,
а если задаем, то они добровольные.
Мы вам задаем вопрос, вы на него не отвечаете. А мы на ваш вопрос аналогичный должны отвечать. Или не так?
Да нет, никто не должен отвечать. Слушайте, ну вообще это радио. Знаете,
а зачем вы задаете эти вопросы?
Да я вообще этот вопрос не задавал, мы про зэков говорим, и их конкурс «Амнистия душ». Послушайте
радиостанцию, говорит Москва.
Слушайте, а кого вас больше всего интересует зарплата, мне просто интересно, раз уж мы начали.
Как
вам кажется, кто самый высокооплачиваемый, как вам кажется?
Я откуда знаю?
Ну, вас больше всего моя именно интересовала бы?
Может, меня интересует, например, чтобы каждый ответил, что он получает столько, у кого спрашивает.
А зачем вам это?
Нет, а зачем вы спрашиваете?
Да с чего вы это взяли? Я, конечно, понимаю, что мы можем до бесконечности эту шизу здесь давить.
Георгий, ну давайте, но вы еще не то что не родились, когда я все это уже... Все я это дело прекрасно знаю. Так? Только давайте, я вам объяснил насчет художественного имиджа.
Да, да,
вопрос
все,
один,
да,
почему
есть,
только
закончили.
За художественную самодеятельность?
Не знаю, но я боюсь даже слышать ваш ответ на следующий какой-либо поставленный мной вопрос. Поэтому, наверное, мы это остановим на какое-то время. Напоминаю, мы говорим все-таки не про деньги совсем, вот вообще абсолютно не про деньги, а про то, надо ли отпускать людей, которые отбывают свой срок в тюрьме, куда-нибудь на спектакли, на выставки и так далее, за те или иные заслуги. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, я так рад вас слышать. Вы даже себе не
представляете. Я рада вас слышать. Вы знаете, я в свое время видела спектакль «Калина Красная», балет, где Малина затягивала Егора. Ну, в порядке шутки, если только на этих балетах отпускать. Ужасный был балет. Хоть танцевальная часть была поставлена хорошо, но у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а на каком основании Министерство внутренних дел может изменять режим отбывания наказания, определенный судом? Ведь суд определяет режим отбывания наказания, правда?
Ну, это законопроект. Пытаются каким-то образом поменять эту историю. Видите,
а
хотят
как
внести,
можно поменять приговор
внести
суда?
Хотят в изменения в статью 175 УИК РФ, которая предусматривает, что вместе с данными о поведении осужденного к лишению свободы и его отношению к учебе и труду во время заключения к совершенному деянию... Ай, ну что ж такое-то? Вот я так уверенно начал читать, а у меня еще одного листочка нет. Ну, в общем, смысл там в том, что они хотят внести такие изменения, чтобы человек, если каким-то образом отличился культурно, просветительски у себя на зоне. Во-первых, это будет у него в дело вшито, эта история. А во-вторых, ему за это полагаться будут определенные бонусы.
Нет, я все-таки не поняла. Для УДО я это понимаю. Да, условно досрочное освобождение.
Да.
А так он с конвоем будет отправляться на какое-то мероприятие. Ну, конечно, не в колонный зал Дома Союзов и не в Кремлевский дворец съездов, но...
Да.
И с ним будет ходить охрана.
Ну, насколько
постоянно,
я понимаю, да, конечно, теоретически да.
Скажите, пожалуйста, а какие ощущения будут у тех, кто будет рядом?
Я думаю, не будут в восторге.
Я тоже так думаю. Я уже не говорю о том, что удовольствие это, в общем-то, не дешевое. Ну, правда, не дешевое. То есть это же все надо будет оплачивать.
Ну вот, да, оплачивать, только вот мы сейчас, главное, опять не свалиться на оплату.
Да, я слышал, как Михаил Иванович над этим говорит. Но больше всего меня все-таки интересует, как возможно изменить режим отбывания наказания, определенный судом, если его не изменит тот же самый суд. Или перед каждым таким выездом они будут обращаться в местную судебную инстанцию и просить разрешения его отпустить там на 5, на 7, на 10 дней. Что-то, по-моему, им делать нечего, что я никак понять не могу.
Ну вот, да. Такая странная инициатива, соглашусь с вами, Анна. Спасибо огромное, спасибо. Под Ефремова поправку креативит, пишет Эль Родстер. А, ну, в определенной степени, как будто, знаете, сразу... Ну, это первый человек, который возникает сразу на уме, что если уж будут всех отпускать смотреть спектакли, может быть, человек отпустит и поучаствовать в спектаклях? Почему нет? У нас, например, в нашей радиостанции член СПЧ президенте Ева Меркачева как раз прокомментировала нам эту историю, сказала, что если этот документ вступит в силу, Ефремову можно будет этапировать на мероприятия театральные, киношные, которые будут проходить, потому что будут всех этапировать. Конечно, Ефремов больше всего привлекает внимание как профессиональный актер, оказавшийся за решеткой. Может быть, сейчас, после вступления в силу этого документа, в Москву его вывезут. Речь идет не о простых заключенных, а особо талантливых, а гениальных. Я не знаю ни одного участника фестивалей, чтобы это был какой-нибудь террорист, маньяк, убийца или педофил. Таких людей просто не допускают. Настаиваю, что это про гениальных людей, таких можно пересчитать на пальцах одной руки. Видите, еще уповают на то, что их просто мало, таких людей, поэтому, наверное, это не будет в копеечку вставать, каким-то образом им помогать. Но просто мне кажется, что это немножечко лишнее, нет? Ну, то есть, зачем продолжать давать человеку заниматься его привычным, любимым делом, а, скорее всего, это будет любимое дело, если он гениальный в этой области, да? Если этот человек тем или иным образом, ну, вот там, берем Ефремова, да? Он вообще-то пьяный, убил человека за рулем. Ничего себе. А как вот говорят, не знаю, маньяков или убийц. А это не убийца. Это не то же самое, нет? Жесткое достаточно преступление. Он, никаких в этом смысле вопросов нет. Он честно отбывает свой срок сейчас. Но почему вдруг ему должны давать возможность выступать в театре? Или даже смотреть? Я думаю, что конкретно про Ефремова идет речь, естественно, о выступлениях. Ну что, там и репетиции, и так далее. Странно. Гениально. Пьет и водит авто, спрашивают, да. Это хорошая шутка, да. Немножко жесткая, но хорошая. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Я бы еще хотел развить тему Анны, скажем так. А какое вообще отношение имеет МВД к исправительным учреждениям? То есть, потому что ровно никакого. Федеральная система исполнения наказания, он вообще никак не относится к МВД.
Не, а при чем здесь МВД? Это вообще инициатива Министерства юстиции Российской Федерации. МВД здесь ни при чем.
Слушай, ну, в принципе, по большому счету, ничего плохого в этом нет. Если это с толком выбирать, конечно, исключить там коррупционные составляющие всевозможные,
да,
когда там будут откровенных бандюков там выпускать, там,
да,
смотреть концерт,
а
они непонятно.
А можно будет каким-то образом исключить эту самую составляющую вообще из этого уравнения или нет?
Слушайте, это сложный вопрос, да, я не буду отвечать. Но, в принципе, вот смотрите, человек, да, ну, такой вот, как Ефремов, да, пускай.
Да.
Ну, а он совершил проступок, конечно. Но особо тяжким его преступление назвать нельзя, потому что не было ни прямого умысла, ничего. Ну, так вот случилось, да, что он напился, и, как говорится, в ДТП погиб человек. Ну, в принципе, по большому счету, никакой опасности для общества он не представляет.
Mm-hmm.
И если он, скажем, отсидев там половину срока, будет вполне себе прилично вести, то я даже не думаю о том, что ему понадобится какой-то конвой. Повесят ему трекер на ногу, как это делается там, для людей, которые сидят дома.
И иди так, сам дойдешь, дорогу знаешь, так что ли будет?
Вполне возможно, даже, может быть, обеспечат билетом. Просто они там все-таки работают и зарабатывают какие-то деньги, и им это перечисляется на счет, на карту, какие-то суммы выплачиваются там пострадавшим в качестве компенсации. Вполне возможно, за свой счет он съездит, посмотрит концерт, может быть, даже поучаствует. Ну, в этом особо ничего плохого нет, потому что, на самом деле, исправительные учреждения, прежде всего, были призваны исправлять людей.
Да.
Понимаете?
Да.
Если мы их будем абсолютно отвергать из социального общества, то будет у нас то, что есть сейчас. Это то, что преступники выходят на улицу после отчитки, они не понимают, что им делать. Работы у них нет.
Угу.
Они, может, и не хотят совершать преступление. Работы у них нет. У них есть волчий билет.
Ну да, и попадают в это колесо, и снова-снова начинают, да, заниматься тем же самым. Хорошо.
Поехало по новой.
Ну, смотрите, есть, ну, здесь же идет речь именно о гениальных людях, да, людях, у которых есть безусловный талант, и которые должны им пользоваться. Но конечно, это, вот, например, Ева Меркачева, да, многоуважаемая, говорит о том, что таких людей можно пересчитать там по пальцам одной руки, может быть, две руки вам понадобится, чтобы их пересчитать. Значит, это никаким образом не повлияет на всю систему в целом. Эти люди, скорее всего, когда вышли бы оттуда, отбыли свой срок, они выходят, и они продолжают заниматься тем, чем они занимаются, потому что они гении. У меня, конечно, есть там вопрос к формулировке «гений», да? Ну, хорошо, просто очень хороший актер, давайте так говорить.
Давайте, госпожа Меркачева, она все-таки не проверяла личные дела всех осужденных, которые находятся.
Ну да, это правда.
И не обязательно быть Ефремовым, достаточно быть там, ну, просто артистом какого-нибудь там «Погорелого театра», да, достаточно таким. Или просто, ну, интеллектуальный человек, ну, просто так получилось, что он попал в тюрьму, совершил какой-то проступок, причем не связанный, скажем так, да, с угрозой для общества.
Ну ладно, понятно, вы, в принципе, не против, пускай это только будет способствовать исправлению. Хорошо, ладно, спасибо. Эль Ростер пишет вопрос... вопрос... Ну вот, а я выключил. Помните, как в СИН расшифровывается? Там про исправление ничего нету. А там кто-то говорил про исправление? Исполнение это. И это за исполнение. Федеральная система исполнения наказания, правильно? Не исправление, наверное, вам послышалось. Тогда не стоит ради этих 5 человек такую шумиху разводить и тратить на них время. Эти 5 человек одной руки не сделают погоду. Абсолютно точно не сделают. Если мы говорим про 5... Если мы говорим не про 5, то это, конечно, сомнительная история, потому что мы никаким образом не выключим отсюда коррупционную составляющую, и мы получим людей странных, людей, которые ездят на странные спектакли, например, или концерты, а по определению эти люди должны сидеть, сидеть и еще раз сидеть и вообще никуда не ездить. Я уверен, такое будет. Потом, а что быть с, как быть с побегами? Мне вот это, если честно, волнует больше всего, потому что мы в последнее время нон-стопом видим эти новости, когда люди убегают из СИЗО, убегают из тюрем, убегают из зала суда, откуда только не убегают. Их, слава богу, ловят, но они убегают. А вы говорите, трекер на ногу и вперед, пошел дорогу, знаешь, театр, унюхаешь, грубо говоря, да, по запаху найдешь. Ну это что за глупость такая? Странно, не знаю. Кто будет определять гениальность? Худсовет камеры, пишет член-корреспондент. Тоже хороший вопрос. Но я думаю, что здесь будет играть роль то, какие-то рекомендации, какие дают этому человеку, объективные реалии его там прошлой жизни до того, как он совершил то или иное преступление. Ну то есть вот актер, заслуженный артист России, например, столько-то фильмов, столько-то спектаклей, такие-то награды от государства. Ну, как-то так. Наверное, вот это будет определением гениальности. Хотя, конечно, все эти нюансы надо прописывать в законе, безусловно. Так, что здесь есть еще? Колония исправительно-трудовая, пишет Владислав Эдуардович. Это к чему вы пишете, Владислав Эдуардович? К тому, что она должна исправлять, действительно? Ну да, наверное. Награждается, значит, человек, который сидит, награждается поездкой на концерт в Венесуэлу без обратного билета. Я думаю, что многие возьмут такую поездку, а что плохого в Венесуэле? Есть нюансы, есть, хорошо. Ну, язык прекрасный, да, испанский, великолепный язык. Погода шикарная, едешь в Венесуэлу, красота. Я думаю, ну, вы подождите, вы утрируете, конечно, но все может быть в ближайшее время. Там же учитывается поведение подсудимого, его личность. Ну да, не, уже есть механизмы, как это оценить. Ну, согласитесь, от этого сама по себе инициатива менее странной не становится. Но она обсуждается, возможно, да, действительно, под конкретного человека, а возможно, это просто совпадение. Будем следить за развитием событий. Как говорят мои коллеги, они обязательно тоже будут применять такие фразочки где-то минут через пять. А сейчас я с вами прощаюсь. Прощаюсь до завтра. У нас в эфире рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.